Елена Щетинина. Пресс-тур. Коллеги, доброе утро. В воскресенье 14 июля в Усть-Ишимском районе начинает свою работу музей под открытым небом «Сибирские потехи». Приглашаем вас посетить музей и познакомиться с его театрализованной программой. Выезд состоится в субботу, 13 июля, в 11:00 от здания городской администрации. Количество мест ограничено. С уважением и пожеланием успехов, пресс-служба Министерства культуры Омской области. Лиза. Лиза еще не прокрутила в голове события вчерашнего вечера, пытаясь найти тот момент, когда все пошло не так. Когда же она ошиблась? Когда же сделала тот самый опрометчивый шаг, который в итоге привел ее не домой, в объятия дивана и сериала, а в эту трясущуюся на ухабах минкультовскую газельку, еще с прошлой поездки, воняющей лечебной грязью с озера Эбейте? Может, когда решила в конце рабочего дня попить чаю, выскочила в туалет налить воды, да там и столкнулась с редактором? Или когда, увидев в редакционной почте письмо от Минкульта с глупой для вечера пятницы шапкой «Доброе утро» и, прочтя его, не подумала тут же тайком удалить? Или вообще не сбежала с работы пораньше, как остальные девчонки-новостники? Все равно уже ничего нового не произойдет, а на выходных свои дежурные есть. Она вздохнула и прижала лоб к теплому стеклу. С этой стороны, вдоль дороги до самого горизонта, тянулись поля, покрытые желтоватыми цветочками и иссохшей до белизны травой. На Омск, откуда они выехали часов пять назад, надвигалась огромная грозовая туча. В той стороне небо стало низким, черным и, казалось, угрожающе подрагивало. В салоне было тихо. Долговязый Гена Кринич из телевизионных «Вестей» дремал, с трудом уместившись на двух местах. Стажер из интернет-издания, Лиза даже не поинтересовалась его именем, зачем, все равно они там меняются каждые два месяца, тряс головой в такт хрипящим наушником и прижимал к груди громоздкую зеркалку. Видимо, тоже совершили такую же ошибку, что и Лиза, и в результате были отловлены и аккредитованы на этот в высшей степени унылый и ненужный пресс-тур. Лиза снова вздохнула, но уже не так тяжко. То, что она не одна вляпалась в эту муторную поездку, примирило ее с печальной участью. Ладно, что уж. Зато потом можно будет у начальства два отгула отжать. Все равно в городе будет ливень. Ни по магазинам пробежаться, ни в киношку сходить. Она нацепила на шею заранее подготовленную дорожную подушку, откинула голову и опять вздохнула. На этот раз глубоко и умиротворяюще, готовясь ко сну. Как только она смежила ресницы, в окно ударился крупный слепень. Лиза вздрогнула и не открыла глаза, лишь отвернула голову. Слепень ударился еще и еще. Он бился так около 3 километров, пока, наконец, не размозжился о стекло и не ссыпался крылышками, лапками и хитином, оставив от себя лишь небольшое мутное пятнышко. Гена. В принципе, Гена Кринич был даже в чем-то рад, что Татьяна не поехала с ним. Он работал на телеке на 10 лет дольше нее, и поэтому в съемках разбирался куда лучше. Свет, ракурс, мелкие детали на фоне — все это он считывал моментально, непринужденно, на автомате. Но при всем том Татьяна была звездой сюжетов, а он так, оператором в титрах. И с зарплатой, средней по отрасли. Этот пресс-тур не предвещал ничего сложного. Так, парочка проходов, пяток общих планов, несколько крупняков — подсъемка приветственного слова, или как их там обещали встречать. А Татьяна потом наложит свой комментарий, записанный уже в городе, на студии. Никто и не заметит, что журналиста на месте даже и не было. Зато Гена будет свободен в своих действиях и решениях. Никто не станет указывать ему искать лучший ракурс для себя любимой, наплевав на фон и свет. Гена почесал нос и устроился поудобнее. Он не любил спать в транспорте. Его потом мутило, болела голова и заплетались ноги. Но 7 часов до Усть-Ишимского района? Нет. Иначе как во сне их не провести. Он снова завозился в кресле, вытягивая ноги и приподнимая подлокотники. Наконец, уперся затылком в окно, подложив под голову свернутую куртку. И мгновенно провалился в глубокий, но беспокойный сон. Мишка. Редакционный фотик оттягивал шею и сжег руки своей стоимостью. Для камеры трехлетки сумма, которую Мишки озвучили перед тем, как вручить аппарат, была явно завышена, даже если не брать во внимание износ техники. Но на все Мишкины предложения сделать репортаж своим айфоном и даже с демонстрацией того, какие кадры может делать айфон, следовал категорический отказ. Мол, они не бложик какой-то там, а серьезное интернет-издание областного масштаба, сам губернатор курирует. Так что, дорогой, езжай да сделай нам очешуенный репортаж. Но камеру не угробь, а то потом еще полгода на нее бесплатно пахать будешь. Конечно, сказали это Мишке чуть более литературно, но смысл был именно таким. Он вздохнул и попытался откинуть спинку кресла. Механизм заело, ручка скрежетала и сопротивлялась. Ему пришлось дергать ее всем телом, пока она не поддалась, что-то не треснуло, и спинка, гулко ухнув, не упала, выбросив в воздух клуб крупной коричневой пыли. Мишка быстро оглянулся. Водитель мрачно курил, стряхивая пепел за окно. Девушка из Нового Омска и здоровяк-оператор дремали, посапывая и приоткрыв рты. Оператор даже пустил слюну на подбородок. «Хорошо», — подумал Мишка и заёрзал, стараясь вытянуть ноги. Пыль продолжала висеть вокруг него. Мишка прищурил глаза и вгляделся. Перед ним, мелко подрагивая, трепыхались в воздухе какие-то мелкие насекомые. Ни комары, ни мошки, а что-то неуловимое, бесформенное. Месиво телец, крылышек и лапок. Мишка поднял ладони и в каком-то детском азарте, закусив губу, шлепнул эту массу. Столько, сколько удалось захватить. Что-то лопнуло в его руках, обдав их горячим и жидким. Сквозь пальцы просочилось несколько капелек крови. Гена. Его вытолкнуло из сна резко, будто кто-то ударил в затылок. Он дернулся, не сразу сообразив, где находится. Но, различив сквозь послесонную муть тарахтение двигателя, все вспомнил. Во рту было сухо и мерзко, язык казался ватным. Гена подергал щеками, накапливая слюну, наполнил ею рот и вздрогнул. Что-то закопошилось у него на языке, зацарапало десны, толкнулось в зубы. Гена метнулся к проходу, перегнулся через подлокотник и с силой, совершенно не заботясь, что может привлечь внимание, харкнул на пол. Из его рта потянулась ниточка слюны, на которой, перебирая лапками, покачивался багровый, словно напившийся крови, паук. Она проснулась от непривычной тишины. Не хрипел мотор, не тряслась мелкой дрожью машина. Они стояли, и, кажется, уже довольно давно. В салоне никого не было, и Лиза, потягиваясь и хрустя суставами, неловко ступая на онемевшую ногу, тоже прошла к выходу. Гена Кринич курил, нервно и с какой-то злобой присасываясь к сигарете. Стажёр задумчиво поглаживал камеру, которая оттягивала его тонкую шею, пинал кочку. Водитель сидел на подножке и тупо смотрел перед собой. «Перекур?» — улыбнулась ему Лиза. «Мальчики налево, девочки направо?»
«Да куда угодно», —
мрачно буркнул водитель, обводя рукой лес по обе стороны дороги.
«Как бы до вечера не пришлось куковать».
«А что случилось?»
«Да мотор заглох»,
— сумрачно сообщил незаметно подошедший со спины Гена. «Намертво». «И что делать?»
«Ждать».
И они стали ждать.
Гена. Первым увидел машину стажёр. Совершенно случайно, пялившись в видоискатель фотоаппарата на птиц, он опустил камеру и заметил вдалеке движущуюся точку. Через 5 минут точка оказалась старыми «Жигулями», когда-то белыми, но теперь облупившимися до ржавчины и голого металла. «Жигули» смачно чихнули выхлопной трубой и остановились, взвизгнув лысой резиной.
«Шурнашисты!»
Мутное стекло на дверце водителя медленно съехало вниз, и оттуда высунулся взлохмаченный парень лет 17. Светлые волосы, будто присыпанные пылью, белёсые брови и волосы, и огромная идеальным равнобедренным треугольником заячья губа. Она-то и мешала парню говорить, превращая его речь в набор звуков.
«Шомшка! Шломались?»
«Сломались!» — зло буркнул водитель. «Нечо пялиться, езжай мимо!»
«Так я ж шавами!»
— осклабился парень. Все как один смерили скептическим взглядом артефакт отечественного автопрома. Минкультовский водитель громко хмыкнул.
«Сибирские потехи, что ли?» — уточнил Гена.
«Ага», — кивнул парень. «Как пошуяли, что случилось что-то, меня и послали».
«То есть вы предлагаете ехать с вами?»
— уточнила Лиза из газеты.
«Ага»,
— парень снова кивнул. Делал он это странно, резко и отрывисто, словно деревянная куколка.
«А может быть,
Лиза снова взглянула на «Жигули» и поджала губы.
«Может быть, вы посмотрите «Газельку»? Вдруг сможете помочь?»
«Не-а-а»,
— парень помотал головой, все так же резко и отрывисто. На мгновение Гене даже показалось, что тот провернул себе шею градусов на 200.
«Я не ушею. Я только вошить машину ушею. Чинить не-а. Давайте поехали. Скоро смеев. Тут недалеко уже. Верст 10».
Телефон водителя затренькал что-то причудливое.
«А, ну надо же!»
— хмыкнул тот, вглядевшись в экран, где высветилось имя.
«А я думал, уже не доберется. Алло!» «Ну да, тут. Ну, конечно, там, где и сказал. Ну а как бы я, если машина сломалась? Да не неси бред, я тут в сотни метров от указателя. Ну так глаза протри».
«Что-то не так?» — осторожно спросил стажер, когда водитель, чертыхнувшись, сбросил звонок.
«Да все не так!» — зло ответил он. «Топографический кретин какой-то. Я ему говорю, мы тут, у указателя, а он... Да я тоже тут, здесь никого нет, не врите, куда вы делись?»
Водитель смачно сплюнул в пыль.
«Так поехали», — сказал парень. «Немножко осталось, поехали».
Лиза замялась. Гена Кривич посмотрел на небо, вздохнул и полез в газельку за камерой. Мальчик-стажер сунулся за ним, схватил спортивную сумку и затрусил к «Жигулям», чтобы занять переднее сиденье. Лиза. В «Жигулях» пахло сухим сеном, влажной землей и горячим железом. Что-то тоненько-тоненько щекотало ноздри, и Лиза изо всех сил удерживалась от чиха. А еще тут было тесно. Пусть она была и худенькой, все равно. На заднем сиденье их разместилось трое. Она, Гена и камера. Класть свою кормилицу в багажник Гена не решился. Еще не дай бог провалиться на дорогу через эту ржавь. Лиза сама недоумевала, как эта рухлядь вообще передвигается. Да и вообще, пресс-тур как-никак. Обычно, когда приезжают журналисты, весь хлам убирают с глаз подальше. Неровен час наткнутся и тут же с радостью упомянут в статейке.
«Когда мы уже?»
— нетерпеливо спросил Гена. Лиза видела, как его клонит в сон. Слипаются веки, дергается голова. Но он почему-то пытался держаться. Щипал за предплечье, шлепал по коленям.
«Темнеет же!»
«Скоро, скоро!»
— прошепелявил парень.
«Как приедем, мы фас расместим, а все остальное шафтер будет».
Лиза тихонько застонала. «Ну вот, бездарно потерянный день». Мишка. «Спать здесь? В музее?» — долговязый оператор кипятился. Мишка на всякий случай отодвинулся от него подальше. Он был не в курсе, как проходят подобные мероприятия, так что относился ко всему спокойно. «В музее, так в музее». Остальные, видимо, рассчитывали на что-то иное.
«Да не волнуйтесь, касатики, все в порядке», — защебетала старуха. «Мы ж рассчитали, что вы затемно приедете, так что в комнатах постелили, белье свежее, на кровати муха не сидела. Поспите, а завтра все и осмотрите».
Честно говоря, Мишка, может быть, из-за своего небогатого опыта, совершенно не понимал, что тут можно осматривать. При слове «музей» он обычно представлял себе что-то, если не грандиозное и монументальное, то хотя бы пристойное, а не двухэтажный покосившийся деревянный домишко с облупившейся краской на наличниках. Внутри музей тоже не вызывал восторга. Все было потертое, ветхое, причем не той благородной ветхостью, что бывает у антикварных вещей, а какой-то бытовой, пользованной, будто все затерли, залапали, да так и бросили, не удосужившись протереть. И сами сотрудники музея, они представлялись скомканно, пробурчав свои имена и должности, а переспросить все поленились, завтра запишут по форме, были такими же затертыми и обветшалыми. Давешний парень с заячьей губой, может быть, водитель или разнорабочий, мужик с неряшливой пегой и потлатой бородой, кажется, научный сотрудник, и старуха, худая, высокая, с цепким и острым взглядом, скорее всего, местный директор. Они встретили журналистов радушно, на это было грех жаловаться. Предложили чай из огромного пузатого самовара, пирожки причудливой формы, то ли почки, то ли комочки, но все отказались. Хотелось спать, рухнуть на постель и уснуть, чтобы на завтра чувствовать себя хоть чуть человеком, а не мясным мешком с костями.
«Давайте, давайте», —
продолжала улыбаться старуха.
«Утро вечера мудренее, ну?»
«Ну?» — уныло согласился Гена. Мишка поправил фотик, висящий на груди. На мгновение ему показалось, что в комнате пахнуло морем, и шум волн прокатился по стенам.
Гена. Старуха была права. На кровати и муха не сидела, зато пол был усыпан ими толстым слоем. Черные, волосатые, зеленые, блестящие, мелкие, белесые. Они захрустели под ногой, стоило Гене, щелкнув выключателем, перешагнуть порог. Несколько секунд, которые ему показались часами, он так и стоял, замерев, тупо уставившись перед собой. Мухи слабо жужжали, дергали лапками, трясли крылышками, пытаясь ползти. И весь этот живой ковер шевелился, трепетал и пульсировал. Вязкая горькая слюна наполнила Генин рот, едкий комок подкатил к горлу. Откуда-то в затылке возникло гудение, сначала едва слышное, оно все разрасталось и разрасталось, пока не заглушило все вокруг и не расперло череп, выдавив оттуда все мысли, чувства и ощущения. Лиза. Белье было свежим и хрустящим. От него пахло чем-то едва уловимым, сладковатым, не похожим ни на один стиральный порошок или кондиционер для белья. Лизе вспомнилась деревня, куда ее в раннем детстве возили знакомиться с бабушкой и дедушкой. Не в Омске, а где-то под Кемерово. Ночь в душной темной плацкарте, а потом еще час-два на пазике по ухабам и колдобинам. Угольная пыль въедалась там во все: в руки, лица, собачью шерсть, дома, оконные рамы. Все было сероватым в мелкую черную крапинку. Все, кроме постельного белья. Кипельно-белое, оно, казалось, светилось в темноте и пахло сухими травами и полевыми цветами. Бабушка специально хранила в платяном шкафу мешочки с высушенной зеленью. Лиза протянула руку и погладила одеяло. На пальцах зашершавилась травяная пыль. Мишка. Лампочка не работала. Во всяком случае, как Мишка не щелкал выключателем, свет не загорался. Мишка с тоской оглянулся на старую скрипучую лестницу, по которой с такими предосторожностями поднимался, прижимая к груди драгоценный фотоаппарат. Представил, что ему придется еще спускаться по ней, искать сотрудников, объяснять, что ему нужна лампочка. Да ну к черту! Он включил фонарик на телефоне и обвел световым пятном комнату. Как говорится, бедненько, но чистенько. Аккуратно застеленная постель, пук каких-то то ли цветов, то ли трав на тумбочке, приоткрывший свой зев шкаф, в котором болталась пара вешалок. Жить можно. Аккуратно уложив фотоаппарат в тумбочку, небрежно швырнув сумку в шкаф, Мишка быстро и на ощупь разделся. Розетки в комнате он не увидел, поэтому пришлось выключить фонарик и не расходовать аккумулятор. Повесил джинсы и футболку в изножье и нырнул в прохладную, пахнущую свежестью кровать. На секунду ему показалось, что в нос ударил запах морского песка и тины, но тут же исчез. Гена. Он стоял и молча сглатывал слюну. Мухи агонизировали на полу. Жужжание шло волнами. То усиливаясь, то стихая. Словно мухи набирались последних предсмертных сил и орали в отчаянии. Наконец, усилием воли ему удалось оторвать взгляд от этого омерзительного зрелища. Он повернулся назад, сделал шаг, чтобы выскочить из комнаты, чтобы побежать, найти этих сотрудников, схватить их за грудки и высказать им все, что он думает по поводу их музея, их гостеприимства и прочего, и прочего. И тут жужжание замолкло, оборвалось, и наступила тишина. Гена медленно обернулся. Комната была пуста, и пол был чист. Мишка. Мишка проснулся резко, словно что-то вытолкнуло его из сна. Автоматически шлепнул рукой по тумбочке. Нет, фотик здесь. Повернул голову в сторону двери, вытаращившись в темноту. Прислушался. Тишина. Лишь чуть шумит ветками ветер за окном, да скрипят бревна стен. Все нормально. Так всегда в старых домах. Когда они с мамой сбежали от отца, то жили в каком-то бараке на берегу моря. Старый рыбачий домик, пропахший мокрыми сетями и сухой чешуей. Дикий пляж, на который редко кто забредал, лишь нудисты пару раз за полгода. И все это принадлежит ему, Мишке. Больше не угол за шкафом, где скребутся крысы. Хорошие крысы просто шуршат, а плохие так и норовят сожрать кошку. А целый мир — мир песка, неба и моря. Он снова прислушался. Тишина. Лишь шорох ветра да тихий скрип. И тонкий легкий запах мокрого песка и тины, который начал щекотать ноздри.
«Мишенька!»
— вдруг раздался едва уловимый шепот. Он вздрогнул, затряс головой, словно пытаясь вытолкнуть воду из уха.
«Мишенька!»
— пробулькало где-то совсем рядом. Запах мокрого песка и тины усилился.
«Мишенька!»
Он стиснул зубы. «Это сон. Это всего лишь сон. Старое воспоминание из детства. Он уже почти забыл об этом, и вот теперь оно пришло к нему во сне». Он лег, натянул на себя одеяло так, чтобы укрыть рот и нос, так, чтобы оказаться в домике. Но оно не тянулось. Оно зацепилось за что-то и так и оставалось натянутым в 5 сантиметрах от его подбородка. Мишка дернул одеяло. Потом еще и еще. Он готов был даже порвать его. Пусть! Лишь бы оно натянулось, лишь бы спрятало его. Но ничего не происходило. Он хотел было сесть, чтобы отцепить край одеяла, но побоялся обнажать в темноте спину. Что-то было там. Что-то было в его комнате совсем рядом. Что-то, что пришло из прошлого, из такого же темного, как эта комната прошлого. И ждало, когда он обнаружит его. Лежа, он протянул руку, чтобы достать до конца одеяла, и его пальцы коснулись холодного, мокрого, мягкого. Лиза. Она не могла уснуть. В голову лезла какая-то мешанина из воспоминаний, картинок, мыслей. Почему-то спустя столько лет припомнилась бабушка с большой самодельной клюкой в одной руке и дедовым армейским ремнем в другой. Бабушка шевелила губами, словно опять выговаривая Лизе за какие-то проступки, которые та не совершала, не совершала, не совершала. А ремень подрагивал в ее руке и чуть позвякивал пряжкой. «Мишка».
«Мишенька», —
шептала холодная, мокрая, мягкая, поглаживая его по руке.
«Мишенька».
Он молчал, стиснув зубы и, не моргая, смотрел в потолок. В горле застыл колючий ком. В комнате стоял тяжкий дух тины, соли, застоявшейся воды и смерти. Но холодная, мокрая, мягкая, мертвая трогала его, гладила и хотела от него того, что он не желал и не мог ему дать.
«Мишенька», —
пульсировала ночь. Он лежал и думывал, высчитывал, прикидывал, лишь бы не поворачивать голову, лишь бы не взглянуть на холодное, мокрое, мягкое.
«Мишенька».
Он напряг все мышцы, подобрался, и когда в темноте опять, в 30-й, 100-й, 150-й раз послышался тихий, вкрадчивый шепот, он метнулся к окну и, вышибая телом тонкое, дребезжащее стекло, выпрыгнул прочь. Но его взгляд, словно повинуясь чужой, совершенно не Мишкиной воле, все-таки скользнул вниз. Холодное, мокрое, мягкое лежало на кровати. Длинные черные волосы с проседью белесых водорослей раскинулись по простыне, как дохлые черви. Кожа была синюшной, сморщенной и склизкой. Один глаз выели прибрежные рачки, второй косил куда-то вверх и внутрь, словно высматривая что-то, написанное в глубине черепа. Из передних зубов остался только один, и тот, обломанный и сгнивший. Изо рта высунулся Юрки крабик и тут же спрятался.
«Мишенька!» —
пробулькала серая пена на сизых губах. И когда его прыжок превратился в падение, Мишка закричал от ужаса. Гена. Он лег не сразу. Тщательно проверил каждый угол, каждую щель, перетряхнул кровать, заглянул под шкаф. Достаточно было одной единственной мухи, чтобы он устроил скандал. Но все было чисто, словно вылизано. Даже капельки влаги подрагивали на оконном стекле. Тишина давила. Она вливалась через уши, нос, глаза, заполняла всего без остатка. От нее становилось мутно и муторно и тянуло в сон. Так он и уснул, не раздеваясь и даже не разувшись. И не заметил, как по его руке полз большой жирный червяк. Мишка. Ему повезло. Второй этаж был невысоко, да и кусты внизу смягчили падение. Он отделался ушибленным бедром да отбитым плечом, ну и парой царапин от веток на лице. Хотя в первые минуты ему казалось, что из него напрочь вышибло дух. Он лежал, не шелохнувшись, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь сообразить, сломал позвоночник или не сломал. Но когда наверху,
Там, откуда он только что сбежал, что-то зашуршало, тренькнули остатки разбитого стекла и, капая на него тухлой водой и склизкой жижей, прошептала в истоме «Мишенька». Тогда-то он и вскочил и бросился прочь, не разбирая дороги.
Лиза. «Как спали?» — затараторила старуха.
На ней был народный костюм, сарафан в пол, цветастый платок, из которого торчали седые лохмы, словно бабка нацепила его только что в попыхах. Наряжен был и пегобородый мужик. В красную рубаху с белым кушаком. И зайцегубый парень в такую же красную рубаху, но кушак был уже черный. У Лизы от такого цветастого великолепия зарябило в глазах. Ей показалось, что еще чуть-чуть, и сейчас грянет музыка и начнет петь Кадышева, и все пустятся в дикий пляс, выбрасывая ноги вверх и раздирая на грудях рубашки и сарафаны. Это жуткое зрелище встало перед ее глазами настолько отчетливо, что она покачнулась и вцепилась в край стола, чтобы не упасть.
«Ну что ж, касатики!»
Старуха обращалась к Лизе, буровя ее своими маленькими и, на удивление, ясными черными глазами.
«Теперь позавтракать надо. Завтрак оно всему голова. Позавтракал, считай, весь день сыт. А день у нас сегодня, ох, какой будет, ох!»
«Ох!» — мрачно пробормотал над Лизиным ухом Гена Кринич. Лиза потерла лоб. Ей казалось, что сюда их приехало не двое, нет? С ними же был кто-то третий, да? Почему ей кажется, что их было не двое? Гена. Рассыпчатая вареная картошка пахла просто одуряюще. Каким-то густым, сытным ароматом веяло от нее. Он кружил голову, в желудке начинало голодно сосать, а кишки откликались алчным урчанием. Гена зашарил взглядом по столу, ища вилку.
«А вот, касатик», —
пропела старуха, вкладывая ему в руку деревянную, потемневшую от времени ложку. Гена едва заметно скривился. Антисанитарию он не любил. Если ему в руки попадала упаковка влажных салфеток, то он не успокаивался, пока не изводил ее всю. Протирал оправу очков, экран телефона, камеру, ноутбук, полку, пол. Все, что можно было протереть. И сейчас эта щербатая, покрытая бурыми пятнами ложка не вызывала у него теплых чувств.
«Ешь, касатик»,
— мягко подтолкнула его в плечо старуха. Гена перевел взгляд на картошку. Один из клубней едва заметно дрогнул и распался на две части, выпустив облако густого пара. Голодная слюна наполнила рот и выступила на губах. Гена с хлюпаньем втянул ее и сжал ложку.
«Черт с ней, с антисанитарией!» «Вот и верно», — шепнула, погладив его по голове старуха. «Черт с ней!»
«Неужели я это сказал вслух?» — мелькнула мысль у Гены. Но он тут же отогнал ее и заработал ложкой. Лиза. Лиза не любила картошку еще с детства. Когда она приезжала к бабушке, то картошка была каждый день на каждый прием пищи. Жареха на завтрак, вареная на обед, запеченная на ужин. Бабушка умела неплохо готовить для деревенской женщины, которая не знала никаких приправ, кроме тех, что росли у нее на огороде, а из всех кулинарных книг признавала только монументальную о вкусной и здоровой пище. Но картофельный вкус, картофельный запах, даже текстура картошки лезли из любого блюда, даже из того, где картошки по рецепту быть не должно.
«По что не кушаем?» —
пропела над ухом бабка. «Картошечка вкусная, картошечка румяная, картошечка — соль землицы!» Лиза вздохнула. Она не любила театрализованные представления, из которых так и сочился ядрёный китч. Все эти встречи с караваями, псевдонародные песни и пляски — всякие покровские ярмарки и Егории Хоробры, на которых уныло отрабатывали зачеты студенты факультета культуры. И если бы бабка, кто она в конце концов, замдиректора, пригласила бы есть нормально, по-простому, без этих заморочек, Лиза была бы только рада, но... Она взяла ложку. Алюминиевая ручка была холодной, так что пальцы словно обжигала. Точь в точь, как у бабушки. Посуда мылась в ледяной колодезной воде. И маленькая Лиза тайком дышала на своей ложке и вилке. Только так их можно было держать, не морщась. Сейчас так сделать было стыдно. Лиза потянулась к тарелке, вколола вилку в ближайшую картофелину, потянула ее к себе. Громко вскрикнула Лена. Лиза вздрогнула, и картофелина, соскочив с зубцов, покатилась по столу и спрыгнула на пол. Гена. Он с удивлением разглядывал палец, из которого тоненькой, но упругой струйкой текла кровь. На ложке, аккуратно самой середине ручки, торчала длинная, тонкая, игольной остроты щепка. Как он пропустил ее? Как не заметил? Ему стало стыдно за свою несдержанность. Вскрикнул он скорее от неожиданности, чем от боли. Кровь уже запачкала ложку. Пара капель попала на скатерть. Пусть даже и аутентично потертую и несвежую, но все-таки музейный экспонат. Он вытащил из кармана салфетку и прижал к пальцу, оглядываясь по сторонам. Не заметил ли кто? Поймал он лишь безучастный взгляд Лизы из газеты. И то мельком. Она тут же наклонилась и стала смотреть куда-то под стол. Бабка стояла у стены, сплетая и расплетая пальцы, едва заметно шевеля губами. На секунду Гене показалось, что зрачков у нее нет, только огромные пустые бельма, как белки сваренного вкрутую яйца. Но тут старуха вздрогнула, моргнула и уставилась на него черными глазенками. Гена опустил голову и стал вытирать палец, пытаясь остановить кровь. Лиза. Она так и не поняла, что там случилось с Геной. Вроде бы порезал палец, но чем? Ножа у него не было, а алюминиевая ложка, которую тот сжимал в руках, кажется, была без острых краев. Она пожала плечами и заглянула под стол, ища, куда закатилась картофелина. Наверное, стоило бы махнуть рукой и оставить ее там. В конце концов, все равно здесь будут убирать. Но крепко-накрепко вбитая бабушкой «негоже еде пропадать» заставила ее нырнуть под скатерть. Там было темно и пыльно. Лишь где-то далеко, словно в каком-то мареве, шевелились Генины ноги в мешковатых потертых джинсах. Лизе почудилось, что она опять маленькая девочка, которая прячется под столом, чтобы подслушать взрослые разговоры. Чтобы узнать, что у папы на работе опять какой-то упырь втихомолку гадит, а у мамы стервы всякие кляузы пишут. Потом, по ночам, когда она пыталась заснуть, эти упыри и стервы приходили к ней, черные, мохнатые, пахнущие почему-то сбежавшим молоком и переваренными пельменями. Приходили, садились на край кровати и говорили, говорили, говорили. Жаловались на людей, жаловались на Лизиных папу и маму, втихомолку гадили на простыню и писали кляузы. Наутро за испачканную постель попадала Лизе. Она уже совсем скрылась под столом, встала на четвереньки и, осторожно перебирая руками и ногами, поползла вперед. Ей казалось, что картофелина лежит где-то тут, рядом, только протяни руку, и можно будет схватить. Но белые пятна, которые она принимала за клубень, оказывались то дочисто стесанным деревом, то солнечным зайчиком, то просто клубком белесой пыли. В какой-то момент она вдруг остро осознала всю глупость ситуации, и ей стало безумно стыдно. Лиза развернулась и вдруг поняла, что не знает, куда двигаться. Стол над ее головой казался бесконечным, уходящим вдаль, теряющим свои края в полумраке. Пахло холодом, запотевшими банками с соленьями и мокрым камнем, точь-в-точь, как в бабушкином подвале. Это было так странно и так нелепо — заблудиться под столом в музее, что она рассмеялась. Смех обычно звонкий и чуть подвизгивающий, как лошадка ржет, — говорила бабушка, шлепая ее по губам. Вышел тусклым и глухим, словно рот затыкало толстое ватное одеяло. Лиза резко замолчала, а ее смех продолжал гулять под столом, становясь все тише и тише, пока не превратился в едва различимый шорох. Ей стало морозно. Она всмотрелась в полумрак и увидела ноги Гены, те самые ноги в мешковатых потертых джинсах. Она поползла на них как на единственный ориентир, как на единственное спасение в этой безумно глупой, нелепой и постыдной ситуации. Ноги подрагивали, словно Гена отбивал какой-то такт. «Странно», — мелькнуло в голове у Лизы. «У него же вроде не было с собой наушников». И тут до ее слуха донесся легкий, еле уловимый звук. Что-то знакомое, безумно знакомое, хотя даже невозможно было разобрать, что это. Музыка, песня, разговор. Этот звук шел оттуда, от Гены, и Лиза поползла к нему еще быстрее, гонимая смутными, какими-то помятыми воспоминаниями. Нога продолжала подрагивать в слышимый только ее хозяину такт. Но Лиза теперь видела, что это не Гена. Потому что на Гене не было таких старых, висящих пузырем на колене трико. И тапок, стоптанных, заляпанных жиром, с присохшими к мыскам рыбьих косточек и крупы, тоже не было. И ни на ком в той столовой, из которой она только что, как Алиса в кроличью нору, провалилась под этот стол, тоже.
Звук уже просто стучал по голове, долбил, ввинчивался под кожу, шевелил волосы, но почему-то так и не мог распознаться. Это был сплошной мутный поток, в котором Лиза совершенно не могла разобраться. Вконец, отупевшая и одурманенная, она скользнула мимо ног, мимо треников и тапочек, уперлась рукой в перекладину табурета — откуда тут табурет, они же сидели на деревянных чурбачках — и приготовилась встать. И замерла, столкнувшись взглядом с отцом. В уши ударил истошный хрип Высоцкого. «Что такое они мне достались, привередливые?» Отец криво усмехнулся и закинул в себя рюмку. Лиза так и стояла на коленях, в оцепенении и ужасе обводя взглядом кухню. Именно так. Кухню. Их кухню с облупившейся и потрескавшейся плиткой, закопченным потолком и неизменной липкой лентой от мух, сиротливой спиралью, спускающейся с треснутого плафона. «Хоть немного еще постою на краю», — ревел Высоцкий. Отец ухмылялся и твердой рукой наливал еще самогону из высокой запотевшей бутыли. Бабушкиного самогону. Бабушкина фотография с черной ленточкой стояла на столе, прислоненная к стене. «Коль дожить не успел», — взвыл Высоцкий. Отец резко опустил голову и взглянул на Лизу. Пахнуло сырой землей, тухлым мясом и кислым молоком. Высоцкий захлебнулся, пленку заживало, и хрип превратился в пронзительный виск. Лиза опрокинулась, навзничь, приложившись с затылком, зажмурившись от ужаса и неожиданности.
«Ехонтовая моя упала, что ли?»
— услышала она хрип Высоцкого, постепенно переходящий в старушечье воркование. Лиза открыла глаза. Она лежала на спине, практически полностью высунувшись из-под стола, а над ней, страдальчески приподняв брови, склонилась бабка.
«Дай помогу», —
сказала бабка и схватила Лизу. Руки у нее были сухие и горячие, как земля в июльский полдень. Лиза, пошатываясь, привстала и тяжело привалилась на чурбан. С той стороны стола на нее удивленно таращился Гена. Гена. Лиза из газеты нырнула под стол так быстро, что он даже не успел этому удивиться. «Неужели еще верит в быстро поднятое не считается упавшим?» — мелькнула ленивая мысль. Через несколько секунд там, где была Лиза, оказалась старуха, внезапно будто проявившись из воздуха. А еще через пару секунд, тяжело сопя, из-под стола показалась и Лиза. Она выглядела растерянной, ее трясло, глаза затравленно бегали. Она взглянула на него и тут же отвернулась, словно ей стало неимоверно стыдно. Гена пожал плечами, бабы дуры, и снова стал рассматривать палец. Кровь не унималась, все так же продолжала сочиться тонкой непрерывной струйкой. Гене это не понравилось. Он попытался припомнить, отчего такое может быть, но кроме гемофилии на ум ничего не пришло. Точнее, пришло, но думать о таком совсем уж не хотелось. Салфетка совсем пропиталась кровью, превратившись в алую кашу. Гена отодвинул руку подальше от стола, ему не хотелось так же запачкать скатерть. Но странное дело, капель на старом, обтреханном полотне не было, ни единой. Гена молчал и смотрел на чистую, относительно чистую, скатерть. Потом переводил взгляд на палец, на котором каждую секунду набухала и стекала вниз по руке очередная капля. «Откуда в старике столько крови?» — пришла ему на ум фраза, кажется, из Шекспира. «Откуда, правда? И почему ее нет на столе?» Осторожно, сначала оглянувшись, что за ним никто не наблюдает, он поднес палец к скатерти. Капля набухла, скатилась, упала и тут же впиталась, не оставив и следа. Лиза. Ей было тошно. От всего вокруг, от себя самой. От этих песенок, которые умильным голосом распевали сотрудники музея. От пегой и пыльной, откуда он ее достал, из каких театральных запасников, бороды мужика, от уродливой заячьей губы парня, от бабки, всей бабки, как она есть, бабки целиком, полностью бабки. Оператор Гена был молчалив и задумчив. И все? Почему их только двое? Был же третий, разве нет? Разве ей показалось, что был третий? Гена. Кажется, им хотели выдать сразу все музейные программы. Троица сотрудников пела и плясала, исполняла частушки, тараторила пословицы, загадывала загадки.
Все это сминалось, спрессовывалось в какой-то плотный, совершенно безумный ком. «Не плюй в колодец, водяного обидишь!»
«Под лежачий камень мертвец не заползет.
«Зарыли Данилку в сырую могилку!»
Камера снимала весь этот бред. Гена старался не смотреть в видоискатель.
«Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!»
Загудел Пегобородый, извлекая откуда-то огромный каравай на расшитом петухами рушнике. Гена почувствовал, что его сейчас стошнит. Столько вопиющей пошлости, столько штампов и стереотипов, бездарности и дурной актерской игры он за 20 лет работы оператором еще не встречал. Ему на мгновение даже стало жаль Татьяну. Та хоть и была взбалмошной и себялюбивой дурой, какие-никакие мозги да имела, и увидит в отснятом материале то же, что и он. Но он-то что, отснял и свободен, а вот ей придется выкручиваться со своим текстом.
«Каравай, каравай!» — пегий мужик уже стоял перед Геной. «Выбирай!»
— Гена опустил взгляд. Хлеб казался свежим и мягким. «Обычный каравай. Такие продаются в магазинах под названием «Деревенский». На верхушке стояла надтреснутая стопочка с солью.
«Выбирай!»
— сказал мужик. Гена протянул руку и отломил хрустящую корку. Каравай зашевелился, и из него — на пол, на мужика, на Гену — посыпались крупные белые опарыши. Мишка. Ему повезло и второй раз, что все-таки на дорогу он выбрался. Какое-то звериное чутье вывело его в сумраке летней ночи именно на ту дорогу, по которой они приехали сюда. Он шел, шатаясь, то и дело спотыкаясь, падая на колени и снова вставая. А в голове бились воспоминания. 18 лет назад.
«Мальчик», — нежно пропела девушка. «А как тебя зовут?»
«Миша», — буркнул он, не поднимая глаз. Ему не нравилось, что на его пляж опять кто-то пришел, опять кто-то разгуливает, топчет песок, писает в воду. Это его, его и только его, ну и немного мамы.
«Мишенька»,
— все так же певуче проворковала девушка.
«А ты здесь живешь, да?»
Она наклонила голову к его лицу, пытаясь заглянуть в глаза. Он отвернулся. Она что-то говорила, все так же ласково и протяжно, словно разговаривала со щенком или котенком. А он смотрел на море. Огромное, бескрайнее море, и всей душой желал, чтобы эта назойливая гостья ушла. Исчезла из его жизни и с его пляжа. Вечером должен был прийти шторм, и волны уже сейчас накатывались на берег так, словно пробовали свою силу на вкус. Они перехлестывались через валуны, рассыпаясь на пенистые брызги, затягивая все вокруг мельчайшим влажным туманом, в котором таяли и предательски острые осколки камней, и коряги, приволоченные сюда прошлым штормом.
«Мишенька!»
— влилась в его уши, как мутная липкая жижа. Он повернулся к девушке. Та смотрела на него и чего-то ждала, кажется, ответа.
«Что?»
— переспросил он как можно более грубо.
«Мишенька!»
Девушка мягко улыбнулась.
«А где тут можно купаться?»
«Нигде»,
— мрачно буркнул он.
«Ну как это нигде?» — удивилась она. «Вот же какой прекрасный пляж! Вон там же плавают!»
Он посмотрел туда, куда указывала девушка. Аккурат туда, где в песке крепко увязла незаметная на поверхности коряга, окруженная острыми, как битое стекло, камнями. Туда, куда никогда не ходил он сам. Туда, куда она сейчас направится. Он повернулся к ней, улыбнувшись как можно обаятельнее.
«Да», — вежливо сказал он, — «там плавают».
И быстро, пока девушка не передумала, добавил.
«А еще прыгают с разбегу, прям бултых!» «С разбегу?»
— неуверенно протянула девушка, вглядываясь в пенистый туман.
«Точно? Там глубоко?»
«Ага»,
— кивнул он, — «выше меня там».
Девушка улыбнулась и потрепала его по голове.
«Спасибо, Мишенька».
Он улыбнулся и сел на песок. Наблюдать, что будет дальше. Гена.
Черви сыпались из каравая, а тот орал. Орал истошно, захлебываясь, пульсируя. Каравай орал, как ребенок, как младенец, который хотел есть, хотел пить, хотел жить. Но ему этого не давали. А Гена молчал. Молчал и сжимал в руках корку хлеба, как 17 лет назад. Мишка. Вокруг него лес, но как в мареве. А через это марево проступают, ползут, тянутся воспоминания. Он не видит девушки, только размытое пятно в пенном тумане. Пятно мечется, дрожит. Ему даже кажется, что оно кричит, но он затыкает уши, трясет головой и начинает напевать песенку. «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Волны становятся все сильнее и яростнее. Шторм, черный шторм приближается из-за горизонта. Они бьют о берег, вздыбливают песок. Пятно слишком слабо, чтобы бороться с ними. Оно заперто в ловушке коряк и камней. Его тянет назад, от пляжа. Обратное течение, коварное, жестокое, неумолимое. Все лежу и лежу, все гляжу и гляжу. Когда пятно исчезает, он встает и уходит домой. И никому об этом никогда не рассказывает. Лиза. Гена так и не пробует каравай, просто стоит и смотрит на него, держа в подрагивающих руках корку.
«Выбирай!»
Пегги-мужик толкнул ее хлебом в грудь. Она опустила глаза. Красивый, узорный, с лепными цветочками. Она никогда раньше не видела такого. Видела. У бабушки. Один раз. Та пекла его весь день, гоняя крутящуюся под ногами Лизу ремнем и скалкой. Даже сломала ей палец. Так через месяц сказали врачи, когда боль в мизинце стала уж совсем нестерпимой. Лиза хотела попробовать все: тесто, сахарную посыпушку, изюм, но бабушка лишь била ее и орала. Когда же бабушка замолчала, резко выпучив глаза и схватившись за сердце, Лиза лишь улыбнулась. Наконец-то стало тихо. Наконец-то можно было нагрести полный кулак изюма. Она запихивала его в рот обеими руками, слизывала с пальцев сахарную пудру и жалела, что бабушка опять подала голос, хрипела и так громко, что могла прибежать мама и прогнать Лизу и не дать ей доесть эту вкусную пудру и сладкий изюм. Но мама не прибежала, а бабушка замолчала окончательно. Мишка. Начинало светать. Он все шел и шел, шел и шел, чуть приволакивая ушибленную ногу. Если бы он был сейчас не на дороге, а в лесу, то давно бы уже сбился с пути и бродил бы по кругу. В голове шумело, в животе крутило, в горле что-то елозило и царапало. Он не мог даже понять, где он сейчас, не мог позвонить и попросить приехать за ним. Все, и телефон, и вещи, и даже драгоценный фотик, все осталось там, в этом чертовом музее. А потом он остановился и тупо уставился перед собой. Дорога закончилась. Асфальт, пусть даже старый, щербатый, но асфальт оборвался, резко перейдя во влажную землю, поросшую травой, а потом и в болотную топь. И еще кое-что. Это был музей. Тот самый проклятый дом, из которого он так отчаянно бежал всю ночь. Но дом, сгнивший, просевший, полуразрушенный, мертвый. Пустые гнезда громоздились на крыше, окна зияли черными провалами, как выколотые глаза. Дверь перекосилась и скрипела на ветру. Болотная трава проросла почти до второго этажа, а весь первый почти полностью скрылся в зеленой топи. Мишка сделал шаг, ошарашенно хлопая глазами. Под ногой что-то чамкнуло и хрустнуло. Он наклонился, схватился за что-то, то ли ленту, то ли ремень, и, резко дернув, вытащил это что-то. Только через минуту, пристально вглядевшись, он смог понять, что это. Кофр от фотоаппарата. Старый, изъеденный, сгнивший кофр от фотоаппарата. Мишка опустил глаза. Чуть дальше, в паре шагов, лежало кольцо Бленды, а в нескольких сантиметрах от него веером рассыпалось дроблёное стекло. Мишка разжал пальцы, и кофр с утробным плюхом упал в тину. Мертвый. Сколько уже лет? 50? 100? 300? Музей пялился на него пустыми глазницами. Позади Мишки что-то зашуршало, забулькало, захлюпало, и в запах болота, кисловатый, вязкий, вдруг влился горьковатый, терпкий аромат моря.
«Мишенька!»
— нежно пропели ему на ухо.
«Пошли, поплаваем!»
И холодные мертвые руки легли ему на плечи, и он ушел по колено в топь, словно и не стоял секунду назад на твердой кочке. А потом холодные мертвые губы поцеловали его макушку, и сизая топь сомкнулась над его головой. Гена. Когда зайцегубы парень подошел к нему и обнял, Гена даже не пошевелился. Он тогда не рассмотрел лицо младенца. Что там можно было увидеть в этом крошечном скулачок багровом месиве? Он просто сбежал, потому что не хотел связываться с милицией, с документами, объяснять, как и почему оказался в той заброшке, показывать просроченный паспорт. Он рассудил здраво. Если мать отказалась от ребенка, то что мог поделать он, совершенно посторонний мужик? А еще его ждала Танька. И вино, и курица в духовке, и секс. Потом, через месяц, он все-таки снова пришел в ту заброшку. Его тянуло, как тянет преступников на место преступления. Банальная, тупая фраза, ведь он не считал себя преступником. Но просто захотел прийти и убедиться, что ребенка забрали. Его ведь не могли не забрать, правда? Неправда. Мухи и черви трапезничали на вонючем куске мяса, завернутом в гнилое тряпье. Парень прижался губами к рту Гены и втолкнул в него что-то живое, трепещущее, что провалилось в Генино нутро и выжгло его, изъело, испарило. И мухи зажужжали в нем, и черви вышли через кожу, и обратилось все во прах. Лиза.
Их же было больше, нет? Она же приехала сюда не одна, правда? Что бы ей делать тут одной, в пресс-туре? Она ведь никогда не любила музеи. Почему ей кажется, что их было тут трое? Почему ей чудится, что только что рядом с ней кто-то стоял? И почему все долго, долго, так долго? Почему время тянется так медленно? Почему она не может поднять руку? Почему не может оглянуться? И почему ей слышится, как за ее спиной кто-то месит тесто? «Почему?» — тихо спросила она. «Я же случайно. Я же могла уйти с работы раньше. Я была бы дома».
«Нет ничего случайного». Сухие, отчего-то горячие, невероятно горячие руки коснулись ее плеч, погладили по голове. Нет ничего случайного. Пепел к пеплу, чернозем к чернозему, тина к тине. Раздался тихий, булькающий смех. Лиза скосила глаза. Заячья губа смеялся, пуская через шрам пузыри. Пегги расчесывал пятерней бороду. Лизе показалось, что из нее сыпался сизый пепел. Горячие руки продолжали поглаживать ее, обжигая. Пахло влажной землей и картофелем.
«Почему?»
— повторила она.
«Просто пришло время».
В голосе шуршал песок и перекатывалась мелкая галька.
«Иногда время все-таки приходит».
«Кто вы?» Она попыталась развернуться, чтобы увидеть их всех. Но руки, цепкие, сильные руки, удержали ее, и она снова смогла лишь скосить глаза. Вокруг Пегобородова легким облачком висел уже даже не сизый, белёсый пепел. В волосах вспыхивали и гасли мелкие искры. В глазах Лиза лишь сейчас рассмотрела его глаза, черные, будто угольки. Что-то мерцало. Заячья губа ухмылялся. Углы его рта ползли к ушам, растягиваясь все сильнее и сильнее, словно все его лицо было идеально пригнанной резиновой маской, и сейчас кто-то, схватив ее сзади, натягивал на затылок. Губы вывернулись, завернулись трубочкой, и даже ужасный изъян уже не был виден, обнажив на удивление белые и крепкие зубы. И на удивление большие, то есть длинные. Дёсен не было видно, лишь зубы, 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 словно росли прямо из черепа. Лиза отвернулась.
«Правильно». Горячие руки снова погладили ее. «Нечо на нас смотреть, Ехонтовая, нечо. Тут мы смотрим, присматриваемся, присматриваем». «Почему?» — повторила она. «Почему именно так? Я же могла работать в школе. Я хотела быть учительницей. Как бы вы тогда...» «Вы хитрые», — дохнуло на нее сухим ветром. «Вы любопытные. Вы трусливые. Вы наблюдаете, но не помогаете. Вы делаете, но ускользаете от ответа. Поэтому вы собираетесь там, где можно посмотреть, но не нужно ничего делать. Ты бы не стала учительницей. Такая, какая ты есть, ты бы не стала. Вы все должны были сползтись именно так, став именно теми. Кто смотрит, кто наблюдает, кто ничего не делает. Мы просто лишь подождали». Пальцы больше не гладили ее. Они вцепились ей в плечи и чуть подрагивали, словно вбивая что-то сквозь кожу. Тык-тык-тык-тык. Так бабушка когда-то садила мелкие семена цветов, не глубоко, а на миллиметр, чтобы не вымыло дождем. Тык-тык-тык. «Но могла поехать не я!» Лиза цеплялась за эти вопросы, как утопающий цепляется за все, что попадает под руки. «Кто-то другой! Неужели все? Все во всех редакциях в чем-то виноваты?» Раздалось громкое шипение, словно кто-то плеснул водой на раскаленную сковороду. Лиза поняла. Так смеется Пегобородый. «Каждый в чем-то виноват!» Ласково пропели за ее спиной. «Каждый, золотая моя!» «Но не каждый настолько, чтобы мы пришли. Но если бы поехал кто-то еще?
Лиза тянула время, тянула его этими глупыми вопросами, ответы на которые ей вообще-то были совсем не нужны. Она тянула его, потому что так надо было, нет? Потому что во всех фильмах и книгах происходит именно так. Потому что нужно лишь немного подождать, и тогда все наладится. Прокричит петух, прибудет помощь, все окажется дурным сном. Какая разница, как это произойдет? Главное, что все наладится. Снова забулькал заячья губа, на этот раз с присвистом, словно воздух проходил через голые, обнаженные, без десен зубы.
«Не поехал бы».
Лизу опять погладили по голове. Пахнуло затхлым подвалом с давным-давно забытыми соленьями.
Прах к праху, чернозем к чернозему, тина к тине. Все получилось так, как должно было быть.
И Лиза вспомнила. Вспомнила тот вечер. Как внезапно и неожиданно закончилась вода в чайнике. Ведь еще час назад он был наполовину полон. «Куда подевалась? Испарилась, что ли?» — подумала еще она. Как не сразу она открыла дверь пресс-рума, замешкалась, дергая ее туда-сюда и удивляясь, почему из-под петель сыплется мелкий песок. И ведь Марина, коллега, отпросилась пораньше, потому что сын позвонил и сказал, что в квартире пахнет горелым, и попросила Лизу посидеть еще полчасика. Все к одному. Все складывалось к одному, чтобы именно она поехала в этот проклятый пресс-тур.
«Что со мной будет?» —
тихо спросила она. Никто не ответил. Лишь потрескивали искры, и с тихим шуршанием осыпался пепел, булькала болотная вода. Да тяжело дыша, поднималась и опускалась сырая земля.
«А почему вы рассказываете все это мне?» — спросила она. «Почему именно мне?»
«Действительно», — был ответ.
«Зачем?»
«Уже...
зачем?»
Пальцы прекратили трепетать и исчезли с ее плеч. Лиза поняла. Ее приглашают посмотреть. Она еще помешкала. Вдруг все-таки прокричит петух, или кто-то мощным ударом распахнет дверь, или прозвенит будильник, и она очнется от этого муторного, тяжелого сна. Но было тихо, и тишина эта приглашала ее посмотреть. Лиза обернулась. Не было музея сибирских потех. Не было срубленных стен, деревянных чурбачков, длинного стола, накрытого старой тканой скатертью. Не было пола и потолка, окон и крыши. Лишь топь тянулась вокруг. Огромная, бескрайняя топь. Краем глаза Лиза увидела ремешок. От фотоаппарата, что ли? Чуть дальше — треногу камеры. Рядом, обвив кочку, как кальмар, лежал проржавевший стетоскоп. А еще колесо велосипеда. Красная панамка, металлоискатель, пустой рюкзак, когда-то белый кроссовок, обломок лыжи. «Каждому свое», — сказали ей. Старуха была голой. Иссушенное тело с дряблой обвисшей кожей, покрытой старческими пятнами, казалось жутким костюмом, который директор сибирских потех натянула на себя ради дурной шутки. «Каждому свое», — повторила старуха. «Рано или поздно каждый получает свое». И кожа лопнула, и ввысь вырвались вороны и рассыпались в синем, ослепительно синем небе, как черный жемчуг. А потом упали вниз и вонзили свои клювы. «Каждый», — подумала Лиза, обращаясь в ничто. «Каждый». И это примирило ее. «Коллеги, доброе утро. В воскресенье, 21 июля, в Кыштовском районе начинает свою работу музей под открытым небом «Сибирские потехи». Приглашаем вас посетить музей и познакомиться с его театрализованной программой. Выезд состоится в субботу, 20 июля, в 11:00, от здания областной администрации. Количество мест ограничено. С уважением и пожеланием успехов. Пресс-служба Министерства культуры Новосибирской области». Читал Александр Степной.